Слава Богу за Его чудную и дивную благодать. Я бы хотел, чтобы мы все вместе дружно сказали «Слава Богу».
«Слава Богу».
Знаете, Господь особо побуждает меня в последнее время размышлять о Его благодати, о действии Его благодати, которая является в моей жизни и в церкви, потому что я слышал много примитивных примеров, которые определяют благодать Божию. Я думаю, никогда эти люди даже не знали действия благодати Господней. А она многоразличная, благодать Божия. Она живая, благодать Божия. Она спасительная. И посредством ее мы действуем, живем и трудимся, и существуем. Не так ли, братья и сестры? Я хотел бы, чтобы через наше размышление сегодня мы особо приблизились и познали благодать Божию, которая действие, которое мы видим в церкви. Помните, о Варнаве написано, что он прибыл в Антиохию, увидел благодать Божию, что сделал? Он возрадовался. Я бы хотел, чтобы каждый почувствовал особо в этом собрании благодать Божию, спасительную, благодать через Иисуса Христа. И это послужило бы поводом для нашей радости внутренней, чтобы мы возрадовались духовно при всех скорбях, при унынии, при болезни, при всем том, что нас давит грех и суета этого мира, мы воспрянули духовно, мы возрадовались, мы увидели проявление этой чудной Божьей благодати в нашей жизни. Апостол Павел, говоря о благодати Божией, он говорит: «Я больше всех потрудился, впрочем, не я, а кто, а что? Благодать, которая во мне». И апостол Павел, напоминая верующим, он говорит: «Да будет, чтобы не тщетно была принята благодать нами, верующими, не напрасно, не впустую». Значит, благодать – нечто такое, что может изменяться, что дает силу, что действует. По мере того, как умножается беззаконие и грех, преизобилует благодать Господня, которая сильна и дает нам силу для того, чтобы победить врага, одержать победу, быть действительно победителями в этой духовной борьбе. Мы сегодня будем говорить об искуплении, благодати Божьей. И вот это же действие искупления от суетной жизни, которая была издревле, это действие благодати Божией. Я бы хотел, чтобы каждый отчетливо увидел это в этом служении, в этом собрании. Думаю, что каждый человек, и умеющий читать, не мог не обратить внимания на этот текст, который перед нами, первое апостола Петра, первое послание апостола Петра. Давайте мы его прочитаем в контексте и порассуждаем. 17 стиха порассуждаем, как оно написано в контексте. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Далее мысль другая идет. Итак, если мы... Это сложное предложение, которое пишет апостол Петр. Если мы его сократим и выделим главные слова, то получится, что апостол говорит, что напоминает нам об ответственности, что со страхом проводите время, которое вам отделил каждому Господь. Это значит, помня ответственность и сознавая великую ответственность, что вы искуплены от суетной жизни кровью Иисуса Христа. И эту кровь он называет драгоценной кровью. Действительно, она драгоценна, потому что верующие получили искупление не только от грехов, не только от смерти, но также и от суеты. И это место знакомо, не так ли, братья и сестры? Может быть, верующие мы как-то не придавали этому значения, может быть, не задумывались об этом, может быть, как-то вскользь оно проходило мимо нашего сознания, может быть, мы просто, многие, не ощутили этого благодатного действия избавления от суетного образа жизни. Ведь Это передано было как наследство, как тяжелое наследство от отцов. Которые, это все, во все времена люди так живут, что находятся под влиянием этой суеты. И такой вывод сделал псалмопевец, что подлинно всякая, совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно, то есть справедливо, действительно, правда, что всякий человек живущий – это совершенная суета. И со своей мудростью Соломон, он решил попробовать и нашел во всех аспектах буквально жизни, которую он испытал, которую он пробовал, и описал в книге Екклесиаста, что все, что есть под солнцем, все дела, все занятия, все, что человек занимается, и сама жизнь человека является суетой, пустой суетой, сплошной суетой. Суета-сует. Все суета-сует и томление духа. И как безотрадно, как безутешно это звучит. Но слава Богу, что этот текст 1 Петра нам напоминает, что мы искуплены, то есть выкуп, то есть Господь дорого заплатил за наше искупление, Он дал выкуп, чтобы вызволить, чтобы вывести нас, христиан, от этого суетного образа жизни, который захлестнул бы, казалось бы, все человечество. Вы знаете, что в Библии 68 раз говорится о суете, и это немаловажное понятие. Что же такое суета? Напрашивается вопрос. Распространенная ошибка многих проповедников заключается в том, что, говоря о духовных понятиях, о библейских понятиях, люди пользуются простыми человеческими светскими словарями, которые объясняют его значение, этого слова. И вот как бы толковый словарь, как это слово бы объяснил. Суета – это торопливые и беспорядочные хлопоты, излишняя торопливость и в движениях, в работе. Но это совершенно не объясняет библейского значения этого слова, не так ли? Это совершенно противоположное того, что Библия вкладывает значение этого слова. И какие-то суетливые движения совершенно не то, что человек находится в состоянии, когда он осуетился, когда суета захлестывает его. Итак, библейское понимание и значение этого слова – это все, буквально все тщетное, все бесполезное, ничтожное, не представляющее истинной ценности и проходящее, недолговечное. Это все, что окружает нас. И даже серебро и золото, Петр пишет, что это все суетное, это все проходящее, это тленно. Нетленно только небесное, нетленное, к чему мы должны стремиться, к чему призывает нас Священное Писание. Это суета или жизнь в суете – это вот эта суматоха, это мелочная жизнь, из которой выбраться человеку просто не представляется возможным. И если мы будем рассуждать так с позиции человеческой, то действительно нужно жить как все, нужно работать как все ради того, чтобы достигать как все. А что с этого? А что потом? А что в конце всего? И человек стремится, человек ставит цели, достигает этих целей, но, к сожалению, потом смотрит, оглядывается на жизнь, что вся жизнь прошла, в общем-то, впустую, и самого главного человек не успел сделать, он не достиг, он не смог, ему не хватило времени. Наша жизнь, наше поколение характеризуется тем, что человеку, современному человеку не хватает ни на что времени. И хотя суета издревле это передавалась из поколения, из рода в род, но я думаю, что наше время, оно характерно тем, что суета так захлестывает, так усугубляет состояние человека, так отягощает все человечество, что дальше уже, казалось бы, некуда. Ну, подумайте только, вот раньше наши деды ездили на конях или запряженных в повозку валах, и у них было очень много работы по хозяйству, гораздо больше, чем у нас, и они везде успевали. И, казалось бы, технический прогресс, он должен освободить массу времени для человечества, сделать жизнь легкой, свободной, для того, чтобы человек занимался главным. Но нет. Человек нигде, никак, не во всем он не опаздывает и не успевает. Скорость увеличилась тысячи раз по сравнению с тем, что люди ходили пешком. И везде успевали. И, казалось бы, не надо уже топить печки дровами, ну, только это делают те, которым нравится это делать. А в целом не надо стирать на руках, не надо многое другое делать, чем занималось человечество все эти века. Но времени ни на что не хватает. Да и что говорить, сам Христос, Он ходил пешком. Он не на машине, не на самолете, он ходил пешком. За какие-то несколько лет он успел самое главное. Он успел сделать то, что, для чего он пришел. Спасти человечество. Он сделал то, что Евангелие по всему миру распространилось. Ученики, они пешком ходили и донесли весть до края земли. Как замечательно, братья и сестры, не правда ли? Почему же современнику нашему не хватает ни на что время? И это странно, потому это парадоксально звучит, но действительно жизнь загоняет таким образом, что человек все начинает быстрее и быстрее крутиться в этом водовороте. И, знаете, попасть очень легко в эту воронку. Но выбраться очень сложно, очень трудно. И человеку совершенно невозможно это сделать собственными усилиями. Для этого пришел Христос, чтобы освободить, чтобы искупить нас от этого образа жизни, чтобы избавить нас от суеты, верующих нас. Неверующим это не дано. Знаете, я не о том говорю, что человек принимает решение, ну все, я много сильно работаю, надо больше времени отдыхать, надо больше времени для семьи, надо больше полезным заниматься, читать Библию или молиться духовными вещами, духовным трудом. Нет, он сам никогда не в силах этого сделать. Никогда. Для этого Христос приходил. И если мы не ценим, и если мы остаемся в суете, если мы продолжаем суетный образ жизни, значит, мы не ценим благодать Господню. Значит, мы просто отвергаем действие благодати Божией в нашей жизни. Господь пришел, Он сделал свою миссию, Он пострадал, Он умер, пролил кровь, не просто порезался и кровью дал спасение, но отдал себя самого полностью до смерти, возлюбив нас, чтобы избавить нас от суеты, от греха, от рабства, от греха. Это избавление чудесное, замечательное, поэтому эта кровь драгоценна. Она не такая, как другого, кровь миллионов этих жертв, которые были принесены в храме, в очищение для временного освящения или очищения совести от мертвых дел, но и драгоценная кровь Христа очищает нас полностью навсегда. И вы знаете, что это очень замечательно. Я хотел, чтобы каждый из нас захотел избавления от суеты, от суетного образа жизни и начал бы жить свободной жизнью, свободы, победы во Христе Иисусе. И как-то разговариваю с одним человеком, подошел, поздоровался, узнал о здоровье. И говорю, надо бы как-то ближе к Богу, как-то стараться найти самое главное. Человек так безнадежно махнул рукой, так говорит, поздно. Может быть, это история твоей жизни, дорогой друг? Может быть, считаешь, что уже поздно, что уже прошла вся жизнь. Если смотришь и оглядываешься назад, что не успел сделать самого важного. Когда были молодые, то стремились заработать побольше денег. Муж и жена вместе работали. Дети появились, там где-то daycare. Потом дети выросли, стали никому не нужны, сами по себе и потеряли детей. Не про всех родителей говорю, некоторые по другим причинам. Это боль родительская, это другой вопрос. Но многие из-за этого, чтобы не жить беднее, чем другие, чтобы не выглядеть хуже, чтобы дорогую мебель себе позволить купить, все в кредит, разумеется, чтобы купить или построить богатый, красивый дом большой, который не в состоянии просто содержать и платить за все. И поэтому с зари до зари работал, чтобы содержать этот дом. Которую, зачем тебе нужна эта лодка, которую ты купил, которая стоит 9 месяцев, а потом 3 оставшиеся месяца ты 5 раз выехал на озеро, и все. Но за нее надо платить, она была куплена в кредит, она только место занимает. Но такие вещи, которые человек сам загоняет себя в этот водоворот, и потом уже он вынужден жить таким образом, чтобы на все хватало ему средств, чтобы везде заплатить по кредит-картам, везде долги отдать. Но это не то, к чему призвал нас Господь, братья и сестры. Таким образом, человеку не остается времени для Бога, для чтения Слова Божия, для молитвы. Не остается время для самого главного, для общения и воспитания детей, для своего духовного состояния, для труда в церкви. Мы в четверг говорили о том, о проповеди, которую сказал Даниил, о первой любви, сказанной ангелу Ефесской. И потом мы рассуждали о показателях первой любви. И делились сестры и братья. Одна сестра говорит, у нас была такая любовь первая к Богу, что мы вставали очень рано, успели коров подоить, успели дела все сделать, жили в селе, в колхозе, успели на собрание в воскресенье дважды побывать. И все это пешком туда и обратно в одну сторону. Потом на автобусе машин, вы знаете, не было. Машины были только не у некоторых совсем. И люди все успевали, и на все хватало времени. И Бог благословлял. Но почему же сейчас ни на что не хватает времени? Человек с самого маленького возраста уже эти электронные игры, у него ни на что нет времени. Его ничто ни другое не интересует. Сатана так обманул этим техническим прогрессом, что, казалось бы, он не только дал свободное время, он загнал человечество в тупик, из которого только кровь Христа может дать освобождение. Итак, давайте прочитаем место. Апостол Павел написал послание Римлянам в 8 главе, где он говорит подробнее о том, что происходит в нашей жизни относительно суеты, о законе. И прочитаем с 8 главы, с 18 стиха в контексте. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток так духа, в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Сложный текст Священного Писания. И апостол Павел говорит, он показывает живущим, верующим римлянам в Риме, в Римской Церкви, он показывает и также всем нам, верующим, он показывает духовные законы. Он говорит, что и много непонятного, если мы начнем рассуждать, много непонятного, действительно, братья и сестры. И вот то, что Павел написал и рассказал, открыл, он говорит о том, что все творение, тварь, то есть творение, покорилось суете не по доброй воле, но Как мы знаем, с грехопадением человека произошли необратимые процессы. То есть появилась смерть, появилось тление, появилась суета как результат проклятия. Земля была проклята за человека, за его грехопадение, непослушание, проклято Богом. И вместе с тем другие стали процессы, которые ожидают творения, что все будет восстановлено. Это будет действительно, мы считаем в пророческих книгах Слово Божие, что действительно будет то время наступит, когда Бог воссоздаст эту первоначальную гармонию, когда чудесно будет чудесным образом лев с ягненком пастись, когда никто не будет никому вреда делать, когда не будет поедать животные друг друга, проклятие снято будет с земли, не будет убивать, не будет делать зла. И творение в надежде как бы живет этим днем, когда наступит это время. И братья, сестры, вот апостол Павел, написав таким образом, он не говорит, он не вкладывает в это понятие небесных ангелов, конечно же, потому что вся тварь, она не включает в себя небесных ангелов, которые и созданы хотя Богом, но они не подвержены тлению. Это понятие, оно не включает и сатану с падшими ангелами, то есть демонами. Они не имеют в себе стремления жить святой, благочестивой жизнью. Они знают, что они определены Богом на вечное мучение, на наказание их ждет. И также в это определение не включены в это понятие и верующие люди, так как о них сказано отдельно в 22 и 23 стихах. И также неверующие люди не включены в это понятие, потому что им сейчас дана возможность и измениться, и принять эту благодать, избавление от суеты. И хотя Божий план спасения человека, он таким образом устроен, что дети Божии, они откроются, когда войдут в славу. Ведь посмотрите, что происходит. Когда человек покаялся, произошло его возрождение, духовное рождение, и человек пробудился к новой жизни, произошло искупление его души, его тела и его духа. Но тело еще не искуплено. Об этом говорит апостол Павел. Об этом он говорит, что мы стенаем, то есть мы мучаемся, не только сама природа, но мы сами в себе, имея начаток или первый плод буквально Духа Святого, мы имеем начаток, мы стенаем, мы томимся, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Что подразумевается под этим понятием? Апостол Павел говорит, называет воскресение из мертвых искуплением тела нашего. Вот это тогда конечная стадия, когда сам весь человек в целом, он будет искуплен от суетной жизни, от полностью. Сейчас мы уже не подвержены этому закону, но полностью произойдет искупление нашего тела, когда мы воскреснем со Христом, когда Он явится на землю, и мы с Ним, и тогда наши тела будут нетленными, подобного славному телу Его, и тогда произойдет искупление нашего тела. В последнюю очередь, то есть искуплены сначала дух и душа человека. Вот. А потом это событие названо понятием, оно включает в себе также искупление нашего тела. Что подразумевается под всей тварью? Это значит, вся природа, весь животный и растительный мир, он как бы ждет этого момента, когда откроется вот эта слава детей Божьих, когда мы войдем в эту славу с Иисусом Христом, и тогда будет восстановлена эта гармония. Итак, при втором пришествии Иисуса Христа дети Божьи будут открыты. Они как бы сейчас они сокрыты, как пшеница в копне соломы. Но тогда они будут открыты, и тогда явлено будет. Это да, откровение, то есть вот это явление, оно будет всем видно. И все творение ожидает этого дня. Потому что как земля была подвержена проклятию из-за человека, так вместо так с человеком, с искуплением тела, воскресением из мертвых, вся земля будет освобождена от этого закона тления. И вот именно этот стих исходный, из которого мы начали, первое послание Петра, он напоминает, что Иисус Христос освободил и искупил нас. Дорогие братья и сестры, возможно, мы не испытали в нашей жизни или не полностью испытали действие благодати Божией. Будем очень стараться, чтобы оставить все, что нам препятствует в этом, и чтобы нам действительно быть свободным народом Божиим, благословенным во славу Господа. И если не остается сейчас у тебя, дорогой брат, или дорогая сестра, времени для Бога, для семьи, для воспитания детей, для того, чтобы заняться духовным трудом, это первый признак того, что суета овладевает или овладела тобою. Пересмотри свои приоритеты. Ведь каждому из нас Бог дал 24 часа в сутки. Одинаковое время, не так ли? И согласно приоритетам мы распределяем свое время, как нам хочется. Кто-то его тратит на работу, кто-то на удовольствие. Так же, как мы видели, это делали дети, да, как Костя говорил, что это как в реальной жизни дана такая возможность. Да вот как я в реальной жизни трачу время драгоценное, данное нам Богом? Если я разумный, если я способен мыслить, то я буду первенство или приоритет давать на духовное, потому что написано, что ищите прежде всего чего? Царствие Божие и правда Его, и остальное все что сделает? Приложится вам. Знаем, помним, читали, слышали. Это значит, что остальное необходимое Бог прикладывает. То есть как бы дает в подарок. Он дает это человеку, который ищет небесного, который стремится познать Его, то есть Его волю. И Джон Баньян написал такую книгу «Путешествие пилигрима», «Путешествие христианина, пилигрима в небесную страну». И там он сделал такой пример. Он назвал городом суеты и ярмаркой суеты то место, через которое проходил путь пилигрима. И когда они попали со своим спутником, христианин попадает в этот город суеты и находится в этой ярмарке суеты, то что предлагает там мир? Это временное греховное наслаждение, торговля различными титулами, званиями, почестями, домами, богатством, все что угодно, все что можно приобрести. И эта торговля происходит круглосуточно, постоянно. И это сопровождается многими грехами, воровством, пьянством, всякими аморальными проявлениями. И цель этого всего, чтобы отвлечь христианина от главной цели, от того, чтобы он прошел и дошел до небесного города. И так же происходит в нашей жизни. Господь избавил нас, но мы останавливаемся в этой ярмарке суеты и уже не замечаем вокруг того, что хочет от нас Господь. Мы растрачиваем свое время, свое внимание, свои деньги, таланты, здоровье, средства на то, что мелочно, на то, что не назидает, на какие-то временные греховные наслаждения, на пустые и непотребства, которые Библия не называют непотребства, они, может быть, не греховные, но непотребные христианину. И начинается все наше избавление. Он, Господь, избавляет нас в мыслях наших от суеты. Написано в Псалме, что Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Знаете, искупление от суеты начинается в нашем разуме, в наших мыслях, свободу от суетного образа мышления. Ведь не секрет, что многие из нас находятся здесь, и только тела наши здесь, а мысли где-то в другом месте. Где-то гуляют по земле и делают дела, или где-то занимаются своим делом. Наш разум, у кого-то разум совсем занят не тем, чем нужно на собрании. И Господь дает освобождение нам от этого образа мыслей. Все начинается с... Поэтому написано: «Преобразуйтесь чем? Обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, духовная, благая, совершенная в нашей жизни, и только после возрождения человек имеет способность переменить свои мысли, взгляд на вещи, расставить приоритеты так, как это хочет Господь». И послание римлянам открывается причина отпадения от веры уже спасенных людей. Там написано: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих», то есть в разуме своем, «и омрачилось несмысленное сердце их». И далее описано, что осуетившись в своем разуме, они стали делать непотребное и, называя себя мудрыми, обезумели и дошли до того, чтобы стали делать непотребство и другие грехи. Да сохранит нас Господь от этого. И поэтому апостол Павел особо предупредил ефесских верующих, когда написал, что «посему и говорю, и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме». Итак, по суетности ума своего эти люди мира сего, они продолжают грешить и делать непотребство. Как хочет сатана, чтобы совратить нас с истинного пути. Нас, уже спасенных, уже свободных от этого рабства суеты, снова загнать в это рабство и снова подвергнуть его влиянию. Знаете, что Господь, Он дает силу выйти из него. Господь дает победу в Иисусе Христе. Он говорит всем этим силам зла: «Let my people go», как пропели детки, что «дай моему народу выйти из этого рабства». Хочешь ли ты быть свободным? Если Сын освободит, написано, то истинно свободны будете. А если вы не имеете, дорогие друзья, свободу от рабства суеты, от рабства зависимости суеты, то, стало быть, вы не до конца познали истину, то есть Иисуса Христа. И это не делает вас свободными. Также вы зависимы от других вещей, которые мешают для жизни вечной. Господь как-то сказал: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, но одно только нужно». Очень малое Бог нужно, чтобы исполнить волю Божию, очень мало Господь нам предлагает. Но остаться верным в малом, дорогие друзья, да, будет наш ум, он припоясан всегда. Чресла нашего ума, это образное выражение, они не будут припоясаны, чтобы нам познавать более волю Божию, которая заключена в том, чтобы исполнять волю Божию. Ведь этот трагический случай, который произошел на прошедшей неделе с этими девушками, и одна из них, которой всего было 16 лет, всего-навсего, она погибла трагически. Погибла, и уже никогда эти планы, которые были в жизни, они не будут осуществлены. Дорогой друг, может быть, ты надеешься, что придет время, когда ты займешься своим духовным состоянием, или когда ты покаешься, или когда, может быть, на пенсии ты будешь работать или трудиться для Бога. Нет, не надейся. Как ты знаешь, что ты доживешь до пенсии или доживешь до завтрашнего дня? Используй сейчас возможность. Воспользуешься Божьей благодатью, придешь, обретешь спасение и вместе с Ним жизнь вечную и свободу от суеты. Дорогой друг, я хотел бы, чтобы ты принял этот зов Иисуса Христа. Дорогие верующие, брат и сестра, я бы хотел, чтобы вы обратились к этому призыву. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас глубже понял действие благодати в нашей жизни и полностью освободились от рабства суеты, из всякой греховной зависимости и с терпением проходили бы предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса Христа, который для нашего спасения, для нашего оправдания и искупления с жизнью своей пожертвовал. Он умер за нас, чтобы мы были свободны, чтобы мы служили Ему. Итак, будем жить в этой свободе, которую даровал нам Иисус Христос, и не подвергаться опять игу рабства. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся Ему.